На полу открытый чемодан с бельем и платьем неразобранным. Единственный предмет роскоши — большое трюмо из красного дерева. У зеркала на полочках щетки, гребенки и склянка духов «Парфум де ля кур» — аромат двора. Тут же на особой подставке ружья, пистолеты, сабли, шпаги и корнет-пистон. Кончив бриться, скинул старенькую шинель, служившую вместо халата, надел генеральский мундир измайловского полка, темно-зеленый, с красным подбоем и золотым шитьем из дубовых листиков. Стоя перед зеркалом, одевался долго, медленно, тщательно, как молодая красавица на первый бал. Осматривался, оправляя каждую складку. С помощью Адлерберга затягивался, застегивался на все крючочки, петлички, пуговки. В мундире сделался еще длиннее, стройнее, тоньше, с выпеченную грудью, стали в рюмочку, как молоденький прусский капрал, хоть сейчас на потсдамский развод. Кончив одевание, Федорович вышел из комнаты, а Николай опустился на колени перед образом. Поспешно крестился мелкими крестиками и клал поклоны, стукая лбом. Прочитав положенные молитвы, хотел еще прибавить что-нибудь от себя на предстоящий трудный день, но ничего не придумал, своих слов не было. Верил в Бога, но когда думал о нем, представлялась черная дыра, где строго и жучковато, как император Павел I говаривал о дисциплине в русской армии. Сколько ни молись, ни зови, никто из дыры не откликнется. Встал и сел в кресло. Чувствовал себя больным и разбитым. Плохо спал ночь, скверный сон приснился, будто бы вырос большой кривой зуб. Бабушка сказала, что надо вырвать. А он боится, плачет, убегает, прячется. А дядька Ламсдорф с большущую розгою ловит его, вот-вот поймает и высечет. И вдруг Ламсдорф уже не Ламсдорф, а брат Константин. Убегая от него, кидается бедный Никс к старой няне, англичанке мисс Лайон, и просит, чтобы она его высекла. Знает, что розок все равно не миновать, а она не так больно сечет. И вдруг няня уже не няня, а кто? Забыл. Помнил только, что сон кончался прескверно. А ведь сон в руку, подумал... Недаром всегда боялся брата Константина, как будто предчувствовал, что он беды наделает. Недаром тот издевался над ним еще во чреве матернем. «Никогда я такого брюха не видывал. Тут место для четверых», — шутил сынок над матушкой, когда она была Николаем беременна. И потом всю жизнь издевался. По имени Николая Угодника называл его «Мерликийским царевичем». Святитель Николай был архиепископом Мерликийским. «Ни за что, — говорил, — не буду царствовать, потому что боюсь революции. А ты, царевич Мерликийский, разве не боишься? Ведь революция — та же гроза». И напоминал ему, как в детстве, во время грозы, он прятал под подушку голову. «Я трус и знаю, что трус. А ты храбришься, но хуже моего трусишь». Вот и теперь сам толкнул его на престол и сам же над ним издевается. Посмотрим, как ты из этой глупой истории выпутаешься. Император-выскочка. Он ампер парвеню. Николай писал ему любезные письма, называл своим благодетелем, умолял, унижался. «Припадая к стопам твоим, дорогой Константин, умоляю, сжалься над несчастным». И в то же время думал с зубовным скрежетом. «О, подлый шут! О, Сан-Кюлот проклятый! Что он со мною делает? За это убить мало». Каждое утро после молитвы имел обыкновение играть военную зорю на корнет-пистоне. Считал себя музыкантом, любил сочинять военные марши. На потсдамских маневрах мастерски трубил сигналы, пока рота его высочества, прусского наследного принца, производила учение на площади. Взял корнет-пистон, приставил к губам, надул щеки, но извлек только слабый, жалобный звук и тотчас отложил в сторону. Нет, полно, теперь уж не до музыки. Тяжело вздохнул, и опять стало жалко себя. Бедный малый, бедный Никс. Федорыч, чаю. Сию минуту, ваше высочество. Утром пил чай со сливками и сдобными булками. Но на этот раз без всего. Аппетита не было. Бенкендорф доложил о Голицыне. С манифестом? Так точно, ваше высочество. Проси. Вошел Голицын с Лопухиным и Спиранским. Готов? Готов, государь. Голицын подал ему манифест, переписанный набело. Прошу садиться, господа, сказал Николай и стал читать вслух. Объявляем всем верным нашим подданным в сокрушении сердца, смиряясь перед неисповедимыми судьбами Всевышнего, не глядя на Спиранского, чувствовал на себе пристальный взгляд его. Всегда становилось ему неловко под этим взглядом, слишком ясным и проницательным. Считал Спиранского якобинцем отъявленным, недаром покойный император сослал его и едва не казнил как государственного изменника. «Пальцы ему в рот не клади», — думал о нем Николай, и, как бы ни был тот подобострастно почтителен, все казалось ему, что он смеется над ним, как над маленьким мальчиком. Однажды кто-то при нем назвал Спиранского великим философом. Николай промолчал, только усмехнулся язвительно. Философию ненавидел больше всего на свете, а все-таки чувствовал, что нельзя кричать на него, как в манеже на своих офицеров покрикивал. «Господа офицеры, займитесь службой, а не философией. Я философов терпеть не могу. Я всех философов в чахотку вгоню». Кончиною в бозе почившего государя-императора Александра Павловича, любезнейшего брата нашего, продолжал читать, мы лишились отца и государя 25 лет России и нам благотворившего. Когда известие о сем плачевном событии в 27-й день ноября месяца до нас достигло, в самый первый час скорби и рыданий мы, укрепляясь духом для исполнения долга священного и следуя движению сердца, принесли присягу верности старейшему брату нашему, государю-цесаревичу и великому князю Константину Павловичу, яко законному по праву первородства наследнику престола Всероссийского. Далее объяснялось необъяснимое — тайное завещание покойного императора, отречение Константина в пользу Николая, отречение Николая в пользу Константина, все эти домашние сделки, игра законным наследием престола как частную собственностью. Мы видели отречение его высочества при жизни государя-императора учиненное и согласием его величества утвержденное, но не желали и не имели права сие отречение, в свое время всенародно необъявленное и в закон необращенное, признавать навсегда невозвратным. Сим желали мы утвердить уважение наше к первому коренному отечественному закону о неколебимости в порядке наследия престола. И вследствие того, пребывая верными присяге нами данной, мы настояли, чтобы и все государство последовало нашему примеру. И сие учинили мы не в пререкании действительности воли, изъявленной его высочеством, и еще менее в прислушании воли покойного государя-императора, общего нашего отца и благодетеля, воли для нас всегда священной, но дабы оградить коренной закон о порядке наследия престола от всякого прикосновения, дабы отклонить самую тень сомнения в чистоте намерений наших.